Так, сегодня у нас Экадыш, очень благоприятный день для того, чтобы заниматься духовной практикой. И неблагоприятный в материальном отношении день. У кого были проблемы в материальном отношении сегодня? У всех были. То есть, ну а все остальные, наверное, занимались духовной практикой, поэтому всех все было хорошо. На самом деле, это очень действительно такой момент, он подмечается, что когда Экадыш, это лучше каких-то таких материальных, ну вот заведомо материальных дел, их лучше не начинать, лучше, чтобы было в хорошем сознании. Говорит, что в этот день лучше вообще особо ничего не делать, ну, таких вот серьезного лучше. Мантру побольше повторять, книги читать, вот, киртан попеть, это все очень, очень классно, очень благоприятно. А сегодня мы продолжаем после некого перерыва изучение Бхагавад-гиты. И в рамках этой программы, которую мы назвали «Мудрость тысячелетий для современного человека». И сегодня мы перейдем к следующей главе, которая называется «Дьяна-йога». Или же «Дьяна» означает… Что такое «Дьяна»? Кто знает? Великие йоги. У нас, кстати, занятия йогой почти каждый день проходят по утрам. Те, кому не лень вставать, приезжать к 8 часам, можете это делать. Вот, всякие йоги. Йоги, йогини и ежики маленькие. Но тут все йоги, бхакти-йоги, бхакти-йоги, бхакти-ежики.
Гьяна – философия?
Что? Философия? Нет, гьяна – это философия, а дхьяна – это медитация. Поэтому, то есть, дхьяна – это означает действительно медитация. И на протяжении всей этой главы Кришна будет говорить про медитацию. Медитация – это очень классная вещь, потому что на самом деле в наш ум постоянно входят всякие мысли. Они туда входят, одни входят, другие выходят, там крутятся как-то между собой, что-то там между ними происходит все время беспокойства какие-то. А дьяна, медитация, означает, что вы постоянно думаете о чем-то об одном и о чем-то хорошем думать. Правда, хочется думать все время о хорошем, о позитиве, потому что мысли, они всякие приходят в голову. Ну вот, и создают кучу разных беспокойств. А дьяна-йога – это означает, что когда мы медитируем постоянно, да, то есть в таком, не знаю, то есть такое умиротворенное, замечательное состояние сознания, когда все классно, и это дьяна само по себе. Ну, дьяна, можно медитировать на что-нибудь, на разные объекты. Если мы медитируем на, скажем, мы можем, ну, например, мы, например, перед Новым годом можем медитировать на то, какие нам подарки под елочку положат. У нас есть какая-то медитация, мы постоянно удержим образ этой елочки, и там где-то эти подарки, которые искать. И наступает Новый год, вот, и выясняется, что подарков под елочкой нету, или они какие-то там не те. Вот. Я помню, у меня какое-то было ожидание, да, то есть мне, что мне подарит подарок, мне должны были брюки подарить на день рождения. Вот. И когда мне подарили эти брюки, они оказались мне, что они мне совершенно не нравятся. Было такое разочарование, вся медитация нарушилась. Но поэтому, когда мы медитируем на какие-то обычные материальные вещи, то это все равно временно, это всегда проходит. Но как бы нам хотелось, чтобы мы постоянно вот находились в таком очень умиротворенном состоянии сознания, о чем-то хорошем думали, и это бы никогда не кончалось. Потому что кто бы хотел такое? Потому что на самом деле, когда мы в хорошем состоянии, в таком умиротворенном сознании, в таком в добром, действительно удовлетворенном, то все вокруг нас тоже становится таким. То есть реально, вот если в нас внутри мир и покой и счастье, то это счастье, оно естественным образом распространяется на других. Поэтому если у нас все хорошо, то тогда наши отношения с другими людьми тоже становятся совершенно замечательными. А если отношения становятся замечательными, то вообще, ну, то что еще нужно? Вообще просто классно. Поэтому здесь говорится про такую дхьяну. И здесь говорится не просто про дхьяну, а про дхьяну-йогу. Вообще, всякий раз, когда говорится про йогу, где-либо бы то ни было, и в особенности в Бхагавад-гите, то йога означает что такое? Кто знает?
Связь.
Какая связь? Линейная, нелинейная?
Прямая.
Прямая или обратная?
Очень гармоничная связь.
Прямая. Через конденсатор или через транзистор? Через что?
Через
самоосознание. А с кем? С Богом. Ага. В недозволенных связях замечен не был. На самом деле йога означает очень, действительно, это не просто связь, это означает, ну, вот просто единство, да, вот когда у вас есть какие-то очень близкие отношения с самым близким, кто только может быть. Самый близкий, кто только может быть, это Кришна. Самый близкий. Поэтому, когда говорится про йогу, это означает очень-очень тесно, очень близкие, очень вообще очень такие сокровенные отношения с самой замечательной личностью. Немножко трудно себе это представить, просто потому что у нас такие грубые, телесные представления о жизни. Когда мы говорим о личности, то, как правило, мы, ну, подразумеваем, то есть какой-то человек, да, который вот его можно там пощупать, там укусить, я не знаю, там что-нибудь там за ухо подергать, вот, там обнять, поцеловать. То есть, как правило, такие вещи. Но и когда мы говорим, поэтому, когда мы говорим про связь, про союз, то первое, что приходит на ум, в голову, да, это какое-то вот такое вот непосредственное физическое общение. Но на самом деле, даже когда у нас есть какие-то отношения просто человеческие, да, с другим человеком, мы все равно понимаем, что, что отношения какие-то или же связь, вот эта вот йога, да, соединение, оно это не просто, вот не обязательно физическое какое-то соприкосновение, какие-то физические действия, правда же? Да, то есть можно, то есть действительно дружеские какие-то чувства или же там какие-то другие чувства. Это мы понимаем, что это на самом деле что-то, что, не обязательно физическое присутствие, не обязательно какие-то физические действия. Мы просто можем чувствовать теплоту сердец друг друга. Да? И есть связь, есть йога. Поэтому и это на самом деле происходит потому, что мы не тело. Тело естественным образом является проявлением нашего ума, нашего внутреннего эмоционального мира, наших каких-то представлений о себе, об окружающих. И тело естественным образом является проявлением этого. Но то есть, само по себе мы не тело. Сами по себе мы и есть вот этот вот, так сказать, психологический комплекс. Вот, если можно так выразиться. И в этом психологическом комплексе, как мы уже говорили, могут быть правильные представления и не очень правильные представления. И когда мы считаем, что мы вот и есть это тело, когда мы связываем все вот с каким-то вот с таким чувством, с грубым чувственным опытом, того, что мы являемся там, владельцами, там, управляющими всем такими, то есть там, вот, независимыми, самостоятельными, то это не очень правильное представление о себе. А когда мы понимаем, что мы являемся на самом деле спутниками, являемся частичками чего-то большего, и более того, когда вот эта вот общая такая концепция, что мы частички, просто является пониманием того, что мы являемся близкими слугами в хорошем смысле этого слова, то есть, не знаю, спутниками, что ли, я не знаю, Господа вечными, то вот это вот правильное представление. Поэтому Господь точно так же, он является личностью. И точно так же он является не грубой какой-то вот такой личностью. Хотя он приходит время от времени, называется аватара, когда Господь проявляется здесь, вот типа того, как вот мы с вами, да, с ним можно общаться точно так же через грубые органы чувств. Но в действительности Господь, точно так же, как мы находимся в сердце, Господь тоже находится в сердце. И связь с ним, она возможна в любое время, постоянно. Господь проявляется, например, на алтаре в форме божеств. Но и вот эта связь не просто там, что мы делаем какие-то ритуалы, проводим, наряжаем. Когда мы наряжаем божества, то понятно, что это средство выражения, такое эстетическое средство выражения своих эмоций, своих чувств. Но по большому счету йога или связь с Богом, она возможна просто на уровне сердец. Да? Говорится, что Господь, он является сверхдушой. И это означает, что вот мы и есть душа, а душа души – это Кришна. Поэтому наши отношения с Господом, они возможны и так. Просто когда мы слушаем о нем, когда кто-то нам говорит, да, есть на самом деле много историй по поводу того, как разные люди, они становились преданными, в их сердцах развивалась любовь к Богу, просто благодаря тому, что они или же как-то видели изображение, да, или же слышали о нем. Например, царица Рукмини, она ни разу не видела Кришну, но она очень много слышала о нем. И просто то, с какой любовью говорили вот эти вот разные люди самые, которые говорили: о Господи, какой он классный, какой он замечательный, какой он великолепный, какой он любящий, какой он вообще, ну, не знаю, просто потрясающий. Просто вот, даже вот эти вот какие-то маленькие кусочки эмоций, с которыми люди все это описывали, они перелезли, и она, то есть в ее сердце развилась вот эта любовь к Богу. Много таких примеров есть. Поэтому, когда мы очень важно общаться. Да, когда мы общаемся со святыми людьми, с теми, кто понимает толк в Кришнах, вот, то естественным образом в нашем сердце потихонечку, естественным образом развивается вот все то самое, о котором говорят всякие религиозные деятели. То есть, да, Господь в сердце, там, любовь к Богу, там, всякие эти вещи. Много кто об этом говорит, но то есть, все это приходит благодаря общению со святыми людьми. Поэтому в этом смысл слова йога. То есть йога – это не просто ногу за ухо. Йога – это не просто там по битому стеклу ходить или же на гвоздях лежать. Это не йога, это, так сказать, ну, какие-то некие побочные эффекты, да, умение владеть собой, вот, следствия, такие упражнения. Но йога по-настоящему – это что-то очень сокровенное, очень близкое, очень действительно близкие, тесные отношения с Кришной, с Господом. Поэтому и дьяна-йога – это означает, когда мы медитируем, и на что мы медитируем? На эти самые наши отношения. То есть, это такое состояние, когда просто класс, это, да, говорится, любовь греет. Вот это вот та любовь, которая никогда не проходит и не уходит. Потому что здесь отношения, они, во-первых, временные, во-вторых, к сожалению, то есть, они все равно до конца не приносят какого-то удовлетворения. Потому что здесь даже, то есть, то, что у всех у нас есть какая-то маленькая капелька, ну, я так скромно говорю, эгоизма. Это, наверное, не очень маленькая, наверное, как правило, очень большая. Ну, скажем так, если говорить аккуратно, то там она в каждом есть, поэтому отношения они никогда не приносят полного удовлетворения. Да? То есть даже самые хорошие, самые замечательные, все равно эго начинает сталкиваться где-то в какой-то момент. Но Кришна, он самодостаточный, ему уж точно вообще ничего не нужно. Даже если у нас есть это наш эгоизм, наше ложное эго, то ему вот действительно ничего не нужно. У него все и так есть, и поэтому он ценит даже... То есть любые формы проявления наших чувств к нему, нашей любви к нему, он ценит их, он откликается на них, и он абсолютно не обращает внимания на какие-то вот эти всякие там вот проявления наших каких-то корыстных желаний, там что-то всяких там друзей духовной жизни, типа вожделение, гнев, жадность, зависть и т.д. и т.п. Вот. Он все это ценит. Поэтому вот это вот состояние дьяна-йоги. И все виды йоги, они именно такие. Карма-йога. Карма-йога означает, что мы работаем вот с таким вот действием. Да, карма означает деятельность, мы проходили. И карма-йога означает, когда мы делаем что-то для самого дорогого, кто у нас только есть. Это карма-йога. Дьяна-йога, когда мы, соответственно, вот здесь говорим про медитацию. Хорошо, это было лирическое вступление. Какие-нибудь вопросы по йоге еще есть или по дьяна-йоге? Переступаем к Бхагавад-гите, да? Окей. Okay. Итак, поехали. Так Кришна сказал, Верховный Личный Господь, «Тот, кто не привязан к плодам своего труда, но действует верный своему долгу, воистине живет в отречении от мира. Именно он настоящий йог, а не тот, кто не зажигает огня и не выполняет своих обязанностей». То есть здесь как раз про это и говорится, что йог – это действительно, заниматься йогой – это не означает все бросить, не означает там заниматься по полтора часа чем-то. То есть йога – это именно связь с Господом. Поэтому все, что у нас есть, вся наша деятельность, в конце концов, это проявление наших каких-то желаний, да, наших эмоций, в конце нашей привязанности или антипатии, то есть то, что мы делаем, оно исходит из сердца, изнутри. И то есть, когда говорится «под сердце», означает наш эмоциональный мир, какие-то там всякие внутренние привязанности. Поэтому все, что оно происходит, оно идет оттуда. И когда в нашем сердце есть связь с Господом, то это, естественно, образом выходит наружу. Оно выходит наружу в виде каких-то действий, в виде чего-то, в виде каких-то слов, в виде каких-то жестов, в виде там чего-то. Это совершенно естественная вещь, просто так оно все и происходит. Все равно все так и происходит. То есть и материальные у нас желания, или же духовные желания, все равно так происходит. Поэтому говорится, что настоящий йог – это тот, кто не тот, кто вообще ничего не делает, а тот, кто действует верно своему долгу, но не привязан к плодам своего труда. Тот, кто действительно… А какой наш долг? Наш долг первый. Какой наш долг? Самый сладкий долг. А? Какой самый сладкий долг может быть? Сладкий, да. Делать что-то для самого дорогого человека. Это, с одной стороны, долг, да, представьте, там муж и жена или там друзья. То есть эти отношения, они предполагают какие-то обязанности. Но если ты любишь другого человека, то это так очень классно. Или там дети какие-то, да, замечательные совершенно. То есть это, конечно, обязанности, родительские обязанности. Но если ты любишь своих детей, то это такой очень сладкий долг. Поэтому, когда говорится здесь, что настоящий долг, это именно, то есть, это дхарма, сарва дарма паритьяджа, мамы кам шаранам враджа, ахам твам сарва папибьо, мокша ищами машу чага. То есть оставь все остальные виды обязанностей, прими эту самую сладкую обязанность, так называемую, которая только есть. Да, бремя, то бремя любви, которое есть. Вот это вот в этом вся суть. Поэтому в этом идея. Поэтому здесь говорится, что тот, кто отрекся от мира по-настоящему, тот, кто отрекся от всех остальных вещей, от какого-то проявления мелочного эгоизма, во имя вот этих вот самого ценного, что у нас может быть, он занят всякой разной деятельностью, он исполняет свой долг. Вот, а не тот, кто ничего не делает. Потому что если мы ничего не делаем по своей собственной прихоти, то это все то же самое. Или же мы что-то делаем по своей собственной прихоти, или же мы ничего не делаем по своей собственной прихоти. В конце концов, плоды будут примерно не те же. Вот поэтому Кришна говорит, что знай же, о сын Панду, что то, что называют отречением от мира, по сути дела и есть йога или воссоединение со Всевышним. Ибо йога можно стать, только избавившись от стремления к чувственным удовольствиям. Затем здесь в следующих стихах говорится, что говорится две ступеньки занятия йогой. Первый уровень это для начинающих, то есть для нас с вами. И есть разные виды йоги, можно по-разному ей заниматься. Самый короткий путь – это путь бхакти-йоги, непосредственный. Потому что, в конце концов, поскольку йога – это развитие себе любви к Богу, пробуждение, скажем, она и так есть, не то, что ее там нужно как-то как мускулы накачивать, она есть, она просыпается. Просто там она завалена всяким хламом, всяких дурацких желаний непонятных, вот всякой ерундой. Поэтому в процессе практики этот хлам, он там сперва одну консервную банку вытащил, потом какую-нибудь там еще там тухлую селедку какую-нибудь, потом еще, то есть так потихонечку все это дело разгребается, о, вот она, любовь Бога, оказывается, там есть, дремлет. То есть в этом суть практики. И поэтому есть разные виды йоги, и поскольку вся она, в конце концов, все виды йоги, они ведут в Рим, в смысле, ведут к Богу, вот, вместо того, чтобы заниматься какими-то там предварительными всеми этими вещами, почему прям сразу этой бхакти-йогой и не заняться? То есть идея бхакти-йоги заключается в том, что мы действуем, да, так, как если бы у нас эта самая любовь к Богу уже пробудилась. Ну, то есть все нормальные люди, у которых есть любовь к Богу, они так себя и ведут. Ну, просто естественным образом. И поэтому мы поначалу мы пытаемся так себя вести. Это сравнивают с амнезией, с лекарством, с тем, как лечить от амнезии. Амнезия – это потеря памяти. Когда человек, то есть после какой-нибудь травмы, да, головы, человек просто у него, как помните в этом самом «Джентльменах удачи», здесь помню, здесь нет. Вот, то же самое, то есть не помню. И человека помещают в какие-то естественные для него условия и побуждают его делать то, что он делал, да, общаться с какими-то людьми, пользоваться какими-то предметами, которыми он пользовался. И постепенно вот эти самскары, вот эти вот впечатления, которые там все равно глубоко где-то есть, они просто завалены какими-то другими, более ну, острыми какими-то эмоциями, да, то есть вследствие травмы. Что получается? У нас есть какая-то память, какие-то вещи, какие-то привязанности, но вследствие других шока, то есть они вытесняются, просто они не видны, они куда-то уходят вглубь. И происходит то, что вот эти вот острые эмоции, они рассасываются, и те, которые есть, они всплывают, которые старые, которые погрузились. Поэтому здесь такая же вещь. Когда мы начинаем что-то делать, такое, чтобы мы делали естественным образом, если у нас эта любовь к Богу пробудилась, то оно, вот, собственно говоря, и вот эти вот глубинные впечатления, глубинные какие-то память о наших отношениях, глубинные чувства, которые там есть уже и так, они потихонечку высвобождаются, всплывают. Поэтому есть практика садханы. И вот здесь говорится, что для того, кто только начал заниматься йогой, средством достижения цели является слушать деятельность. А для того, кто достиг совершенства, средством является полное прекращение материальной деятельности. То есть, в начале практика, она идет от... То есть, вся дхьяна, она, вот как мы говорили, про ум. Про то, чтобы ум был постоянно сосредоточен на вот этих вот... То есть, он не то сосредоточен, чтобы он... Чтобы основной спектр эмоций, он был связан с Кришной, связан с Господом. И... Поначалу практика начинается от тела к уму. То есть вначале мы занимаем свои чувства, свои органы чувств какой-то практикой. И вот эта правильная деятельность, правильная форма, она порождает правильное содержание. То есть потому что все связано, тело связано с умом, вот, тело связано с нашим эмоциональным внутренним миром. То, соответственно, когда мы начинаем действовать, да, заниматься тем, то есть, скажем так, физически пытаться проявлять свою любовь или свое служение, свои какие-то чувства к Господу, то постепенно наш ум тоже начинает все настраиваться с этим. Как Шрила Прабхупада приводит в пример, как в Индии, в традиционных семьях, каким образом строятся отношения между будущими супругами. Потому что там браки заключаются в очень раннем возрасте. Но, как правило, когда здесь говорят, что там браки заключаются там в 7-8 лет, то есть у людей там... начинает крыша ехать, потому что, как правило, под супружеские отношения понимаются, ну, вполне конкретные вещи. Вот, то есть, там, сексуальная близость и т.п. Поэтому люди думают, во вообще, во деградация полная, это же это просто полный разврат, в таком возрасте вообще ужас какой-то. Но на самом деле это у нас совершенно представление об отношениях неправильное. Потому что в Индии действительно, то есть, какие-то половые отношения пока в брахманических семьях это реальность, то есть средство для воспроизводства, для продолжения рода и так далее. А отношения – это вообще другая вещь, сами по себе чувства. И поэтому, то есть, и там петрушка какая, Шрила Прабхупада объясняет где-то в Бхагавад-гите, что мальчик и девочка, они маленькие еще совсем, еще до половой зрелости все происходит. И, то есть, девочки говорят, что вот это твой муж, а ей говорят, вот это твоя жена. И их взрослые их как-то говорят им, чтобы они каким-то образом служили друг другу, что-то делали друг для друга. И это происходит в течение энного количества лет. И к тому времени, когда они вырастают, то есть вот это вот взаимное служение, какие-то вот эти все действия, которые происходят, они пробуждают очень глубокие чувства близости. И поэтому в их сердцах действительно появляется любовь, но вот не какая-то такая сентиментальная, которая часто бывает там на там, курортный роман или что-нибудь типа такого, а настоящие глубокие чувства, отношения. И вот это вот именно такая аналогия приводится в случае бхакти-йоги или в случае того, как развить любовь к Богу. То есть мы сперва делаем, мы, да, например, понятно, что если ты любишь другого, ты можешь повторять его там имена постоянно, просто они никогда не прискучат никогда, потому что само имя, поскольку оно связано с чувствами, оно будет очень сладким. И это будет. Поэтому, а пока этого нет, то мы это дело, так сказать, эмулируем. Да, и основной, то есть, и в принципе, из всего того, что можно делать, да, повторение чьего-то имени постоянно – это такая самая бестолковая деятельность. Ну, что с этого, то есть, никакой прибыли, никакой выгоды с этого абсолютно нету. То есть, что с этого, ничего не получишь. Вот. И на самом деле то, что это может приносить какое-то удовлетворение, это действительно именно эти чувства. Поэтому основным методом духовной практики развития любви к Богу является что? Повторение святых имен. Харе Кришна, Харе Кришна, 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 Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, 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 Харе Харе. И когда на какой-то миллионный раз мы произнесем имя Кришна, до нас дойдет, это же Кришна. Это же не просто Кришна, это Кришна. Вот. Поэтому это основной вид практики. Есть также многие другие вещи, да. Например, есть эти замечательные книги, в которых мы узнаем про Кришну, в которых мы узнаем про что-то, о чем мы никогда вообще не узнали. Одной из форм выражения своей любви к. То есть представьте, что у нас есть уже любовь к Богу. То на самом деле мы знаем какие-то прекрасные чувства, как это вообще здорово. То естественным образом, когда есть что-то хорошее, хочется поделиться этим с другим. Не то, что мы про свои чувства будем другим рассказывать, не-не, про наши сокровенные чувства мы говорить не будем, но про то, что такое любовь к Богу – это классная штука, и про то, что вообще, как здорово, чтобы у всех она была, у всех свои отношения с Господом, то очень хочется поделиться. Поэтому одно из естественных вещей, которые были бы тогда бы, когда бы она у нас, эта самая любовь была бы, то, чтобы мы бы людям про нее по всем говорили. И поскольку не очень понятно, как сказать, то один из замечательных способов это сделать, это там дать людям, вот почитай, вот тут вот классно написано все, да, то есть дать книгу, но это всегда очень быстро, это быстрее, чем там самому проповедовать, что-то рассказывать. Это естественная вещь. И это что-то, что мы бы делали естественно, если бы у нас, когда у нас уже будет эта самая любовь к Богу, а пока ее нет, мы просто делаем это, вот делаем, и это дети, это вещи, которые на самом деле пробуждают, раскрывают в нашем сердце эту самую божественную любовь. Все вот это вот есть уровень практики, то есть деятельность, даже которая может быть не очень какая-то, то есть такая прям вот всем там нравится нам все, да, эта деятельность, она является средством достижения цели. А когда мы достигаем цели, когда в конце концов нас эта любовь пробуждается, то нам не нужно уже ничего делать. Просто вот эта вот самая любовь, да, вот эти вот чувства, они начинают, то есть уже идет наоборот. Если сперва мы идем от грубого к тонкому, от физического тела к чувствам, то потом, когда чувства пробудились уже, идет наоборот уже, идет от чувств вовне. То есть мы естественно и спонтанно начинаем делать. Может быть, то же самое, может быть, не то же самое. То есть, наша деятельность, мы уже нам самим ничего делать, это просто идет, вот скажем, просто поток, да, излияние чувств. Вот все то, что человек делает. Это уровень освобождения или уровень великих святых людей, которые так живут. То есть, они ничего не делают специально, они не нужны педагогически, это совершенно естественно происходит, все, что они делают. Это вот смысл этого стиха. И затем говорится про то, затем как раз и говорится про ум, Да, вся тхьяна, она про ум, про медитацию. Мы сейчас про нее и говорили. То, что если, то есть, поскольку нами движут чувства или же эмоции, если эти эмоции, они хорошие, конструктивные, то они нас будут подталкивать к какой-то созидательной деятельности, к чему-то позитивному. Если у нас привязанности какие-то не те, какие-то сомнительные, то точно так же вот, эти, вот этот самый ум или же наш эмоциональный мир, он будет приводить нам кучу всяких проблем, да, например, человек привязан к тому, чтобы там пить, привязанность, да, и вот эта привязанность, она будет приводить к тому, что его организм будет разрушаться, вот, вместе с этим, если у нас хорошие привязанности, хорошие здоровые привычки, они будут приводить к хорошему, вот, то есть это еще, это следующие стихи, в которых здесь говорится. И затем следующих, здесь есть несколько стихов замечательных, где говорится, для, каковы следствия вот такого развития этой самой связи с Богом. Вот несколько стихов. «Тот, кто обуздал ум, уже осознал сверхдушу, ибо обрел умиротворение. Для такого человека не существует разницы между счастьем и горем, жарой и холодом, почетом и бесчестием. Человека, который овладел истинным знанием и, применяя его на практике, обрел полное удовлетворение, считают осознавшим свое «я» и называют йогом или мистиком. Такой человек находится на духовном уровне и всегда остается невозмутимым. Он не видит различия между булыжником, галькой и золотом. Его превосходит тот, кто одинаково относится ко всем, будь то искренние доброжелатели, отзывчивые благодетели, сторонние наблюдатели, посредники между ним и его врагами, завистливые друзья или враги, праведники или грешники». Это интересные вещи, потому что да, относиться одинаково к каким-то материальным объектам – это просто. Но относиться к разным людям, да, то есть говорить про то, что нужно всех любить – это хорошо. Но когда есть реальные люди, которые вас кусают, там, щипают, там, подкалывают каким-то образом, то есть на практике вот любить таких очень сложно. То есть если, да, если там кто-то совершает какие-то там, то есть, не знаю, ну, плохо относится к другим, ну, там можно понять, что он, да, в конце концов, это там, то есть не надо его там хаять как-то, да, не надо его критиковать, потому что в конце концов, это его слабость, он делает это там не по злому умыслу, потому что он просто вот не может, да, но если все это относится к вам, если кто-то поносит или критикует вас, если кто-то причиняет вам зло, очень сложно занимать такое же положение, но это здесь именно про это говорится, просто потому что... Это происходит действительно потому, что ум, он настолько, ум чистого преданного, ум освобожденной души, он настолько привязан к Господу, что он видит все сквозь эту призму. То есть, во-первых, эти эмоции, они очень сильные, и там не остается места для негатива какого-то, просто его нету. Во-вторых, просто-напросто он не видит ничего, то есть он видит, что все окрашивается вот этими любовными отношениями с Богом. Поэтому негатива не остается никого. Он понимает, что это какие-то проявления всего того же самого. Не знаю. То есть это вот такое естественное положение. Хотя другая грань этого заключается в том, что где-то там будет говориться, что тот, кто делает добро, его никогда не может овладеть зло. И это реально получается так, что даже если что-то по видимости плохое вокруг нас происходит, оно нас не касается, мы его не видим, оно мимо нас проходит. Это получается так действительно. То есть когда наше внутреннее состояние выражается вовне. Это первая часть 6 главы, и здесь мы поставим точку с запятой и спросим, есть ли какие-то вопросы. Даже у Сережи нет вопросов. Нету.
Ну, есть, но я не знаю, уж уместно рассуждать, мне кажется, что так хорошо все рассказывается, что сейчас вопросами,
как-то не сейчас, сейчас мы просто пойдем дальше. Тут есть некая логическая пауза, да, некая часть 6 главы закончилась, поэтому можно задать какие-то вопросы и потом двинуться дальше.
Ну, смотрите, у меня просто такой вопрос. Говорю, что по своему желанию действовать это не совсем как бы то, что нужно. Ну, понятно, что желания могут основываться на каких-то неправильных привязанностях. Вот. А любовь к Богу — это вот надо что-то, что сначала разгрести и освободить. Чтобы разгрести, надо прикладывать какие-то усилия, то есть с уровня физического тела вот туда. Mm-hmm. Да? А с другой стороны, если ты не знаешь, куда грести, то если результаты не наступают в какой-то ощутимый момент по времени, то можно и не дойти до этого, потому что у тебя и привязанности эти поглотят и так далее. С другой стороны, в принципе, любое, вот что такое душа, тут недавно Раджендра Кумар рассказывал, как в институте Бхактивиданты изобрели такой термин спиритон. Интересно. И свелось это к тому, что это вот некое личное желание, вот, то, что всем движет. Вот, это настолько индивидуально, у нас есть какие-то свои желания, вот мы такие. И если вот действительно есть желание любить Бога, это понятно, то оно тебе, тобой движет. А если его особо-то и нет, то откуда ему взяться? Ну, то есть сложные всякие.
А его, я скажу, откуда ему взяться. То есть две вещи, которые откуда оно берется. Первое – это то, что должно быть должное окружение. Вот аналогия с излечением от амнезии очень хорошая. Первое должно быть окружение. И окружение должно быть общение с теми людьми, у которых она есть. Но вот если бы она была, то кругом бы у нас и были бы такие люди. Это понятно. Поэтому первая вещь, да, если мы хотим восстановить память о своих родных и близких по-настоящему, то это, то есть первое это атмосфера, которая нас окружает. Поэтому, и как правило, это на самом деле очень классно, потому что преданные – это очень хорошие люди, очень замечательные люди, общаться с ними здорово, приятно. Поэтому это такая, то есть, хорошая аскеза, приятная аскеза. Вот, это первая вещь. А вторая – то, что в этой атмосфере, вот духовного, мы выполняем вот эту вот самую деятельность по восстановлению памяти. Да? То есть, какие-то, то есть, в книгах написано, что нужно делать, мантру повторять. Вот, какие-то ограничения каким-то следуем, чтобы ну, не зашкаливали вот эти вот деструктивные эмоции другие. Вот, и вот в этом окружении и в рамках этой практики, потом будет говориться, вот здесь дальше будет в этой главе, ну, раз уж мы до него добрались, будет, Арджуна будет говорить Кришне, очень дорогой Кришна, очень трудно обуздать ум, да, очень трудно вот эти, с этими эмоциями, которых нету. Вот, например, говорится, есть стих замечательный. Для того, чтобы пробудить любовь к Богу, нужно ценой, которая это является, огромное жадное желание ее получить. Больше ничего не нужно. То есть жадность называется лолгем. Жадное желание обрести любовь к Богу. И все. Но теперь задают вопрос, а нету жадного желания, откуда его взять? Его же не вымучаешь из себя никак. Ну, вот, ну нету его и нету. Когда есть, понятно, а когда нету, что делать-то? И вот как раз что делать-то и есть, вот эта вот практика, да, и Кришна говорит, что да, обуздать ум означает вот как-то взять под контроль, что ли, что, то есть вот чтобы у нас были те эмоции, какие нам хочется. Мы все слышали, что любовь к Богу – это классная штука, но вот что с ней, как вы, вот куда ее, как откуда ее взять? И Кришна говорит, что две вещи – абьясянача, вайрагенача. То есть, соответственно, абьяса означает практика, позитивная практика в хорошем, в нормальном окружении, позитивная практика, когда мы что-то делаем для Кришны. Ну, не что-то абстрактное, а вот что-то конкретное все дня делать. То есть, оно написано, что можно делать. И вторая часть – это вайраги, это ограничение наших, то есть потакание нашим эгоистическим желаниям. Поэтому от них никуда не денемся поначалу, вот, и они есть какие-то чувства, органы чувств требуют пищи. Но когда мы ставим это в какие-то в рамки, да, и более того, направляем в нужном ключе, ну, например, у нас есть желание там что-то есть, ну, можно готовить вкусный просад, предлагать его Кришне, и потом уплетать за обе щеки. Замечательно совершенно. Или же у нас есть, то есть какое-то желание, чтобы все было очень красивым. Ну, классно вообще, глядите, какой красивый алтарь. Да, вообще, просто потрясающий. То есть глаз не нарадуется. Если нам нравится что-то красивое, вот тебе, пожалуйста, занимайся вообще до полного удовлетворения. Вот, там какие-то нравятся отношения. Точно так же можно развивать отношения с преданными, да, могут быть какие-то супружеские отношения, то есть вместе Кришне служить. Ну, то есть по-разному. Все эти чувства, да, стремление к наслаждению, ну, такому, к обычному, классическому, традиционному, его, во-первых, оно ставится в рамки определенные, да, потому что, ну, трудно прилагать Кришне там какой-нибудь там бифштекс. Если вспомнить всю его предысторию этого самого бифштекса, то как-то, ну, как-то оно, не знаю, как-то так вот оно не прилагается. Вот. Не очень оно с эстетическим чем-то вяжется таким, вот. Поэтому есть рамки определенные. И в этих рамках, да, оно направляется к Кришне. Поэтому вот это есть смысл вайрагии. Вот. Абьяса, позитивная, непосредственная, прямая практика восстановления вот это от амнезии. И вторая это вайраги, это определенные ограничения, которые ограничивают наш привычный образ жизни немножко.
Можно еще вопрос?
Можно.
А почему все получается? получается таким некоторым образом слоем. То есть вот у тебя вот стыдно вот двигать по этому пути, особенно на начальной какой-то стадии, как вот глаза раскрываются, это действительно любовь проявляется, она есть. Она вот дает этот энтузиазм, человек как бы по-другому, как шапка вот поднимается, он такой, ага, как классно-то. У него возникает этот энтузиазм, он все может делать. Потом такое ощущение, что эта шапка опять так надвигается, бум. И вот она так то надвинется, то сдвинется. И вот как-то странно, почему это все происходит, и как ее вообще вот так вот один раз снять, больше, чтобы она на глаза-то не падала. Потому что эгоистические желания почему-то пересиливают, хотя, ну, не всегда пересиливают. Некоторые естественным образом отмирают, вот просто как отсыхают, вот как вот тебе перевязал ниткой, что там отсохло, и больше тебя не беспокоит никак вообще. А какие-то они вот так вот они так шуршат, что-то там, ну, как-то спокойно, то есть, и так далее.
На самом деле, то, что происходит в начале, да, в начале, то есть, как правило, все те, кто занимается духовной практикой в этой жизни, как правило, они что-то делают в прошлой жизни. Поэтому в начале что происходит? Просто вот мы вспоминаем примерно до того уровня, что есть. А потом начинается, собственно говоря, работа, да, начинается вот работа по разгребанию этого самого завала. То есть начинают всплывать более глубокие какие-то там привязанности, какие-то еще вот эти, все эти эгоистические. Ну и потом, то есть шапка она упала, потом ее как-то нужно там как-то ее поднимать уже. То есть уже то есть она сперва до какого-то уровня упала, а потом ее нужно поднимать. То есть какая-то работа идет. Напряг какой-то идет. То есть какие-то такое позитивное какое-то такое движение. Вот оно все равно есть определенная работа, которую мы делаем. Вот, то есть, да, оно есть.
Не, я к тому, это вот почему, ну там, вот Кришна в конце концов говорит, оставь все обязанности, вот типа давай как бы дружить, любить друг друга, типа в таком плане. И когда вот это вдохновение происходит, ты действительно это чувствуешь, что вот, да, вот, в принципе, можно ничего не делать, можно тут, ну, вы сами знаете, как вот у новых преданных такой энтузиазм, там, экстатический. И вроде вот она, экстаз, вот она, любовь к Богу, вот она все естественным образом. Почему это уходит? Почему это не продолжается всегда?
Потому что это, наверное, не совсем любовь к Богу. Просто это не есть. Просто что происходит? Происходят некие побочные материальные эффекты этой самой. То есть это еще любовь это до конца нельзя назвать нельзя, но вот некая там незрелая любовь, да, шрадха, вера. И у нее есть материальные побочные плоды. Ну, например, то есть, пример приведу. Сидишь, поешь киртан. И так хорошо получается, ты думаешь, ох, какой класс. И если поначалу, если нормальное состояние, когда ты просто действительно выражение, ты сидишь, ты думаешь, ты помнишь о Кришне, ты смотришь, о, блин, какой же Кришна классный вообще. Как вот эти чувства выразить? А бывает другой вариант, когда ты слышишь хорошую мелодию, даже можешь самого себя, и ты наслаждаешься тем, что как вообще, ты то есть Кришна вроде там где-то тоже есть, но ты наслаждаешься вот этими вещами, то есть ты наслаждаешься материальными результатами. Понятно, что если ты для Кришны что-то делаешь хорошо, оно будет красивым, вкусным, хорошим, классным, замечательным будет. Естественно, ну ты же делаешь, то есть, ну, это же не халтура какая-то, чего, какой смысл-то вообще, надо еще. Но приходят естественные, очень хорошие материальные плоды, внешние плоды, хорошие отношения с другими людьми, еще что-то такое, оно все приходит, да. То есть, ладно, там материальные плоды, отношения хорошие возникают с другими, это вообще, а иметь хорошие отношения в этом мире, это вообще больше, вообще самый верх мечтаний, иметь хорошие какие-то действительно любовные отношения с другими людьми. И это все приходит, ты начинаешь, и ты забываешь Кришну, ты начинаешь наслаждаться плодами бхакти. А как только ты начинаешь наслаждаться, все сразу, оно все сразу и получается. То есть, получается, это обратная реакция, начинает на все эти материальные желания, начинает обратно возвращаться. Вот отсюда это происходит. То есть, когда мы поначалу не в состоянии отличить, собственно говоря, бхакти и любовь к Богу от каких-то ее косвенных вторичных плодов, потихонечку со временем мы начинаем понимать, что и что. Ну, с практикой. Ваше Величество, все возможно. Он уходит, потому что энтузиазм материальный поначалу.
Может быть, даже и не было материального. Мы еще не добрались до плодов, вот, но плоды бывают иногда отрицательные, отношения бывают не то, что они становятся классными, они бывают наоборот разрушаются, когда вот начинаешь как бы всем вдохновенно давать любовь Богу, тебя просто не понимают. Ну, вот мороженый какой-то тип. Непонятно, о чем вообще говорит.
Это уже следствие то есть того, что мы начинаем наслаждаться материальными плодами.
Наслаждаться?
Да.
Наоборот, хочется всем все отдать, и что-то никто не берет.
Ну вот потому что хочется всем все отдать, но мы, то есть, суть в том, что мы сами наслаждаемся. Мы наслаждаемся сами тем, что хотим отдать, тем, что мы лучше. А, мы хотим, я хочу отдать. Я опять когда я хочу. Если в центре я, что бы там, я люблю Бога, я... Вот я в центре есть. И люди это чувствуют. Они это чувствуют, соответственно, все реагируют.
Спасибо.
Так. Что еще у нас тут интересного? А, да, здесь, значит, говорится как раз... интересный стих очень. «О, Арджуна, человек никогда не станет йогом, если он ест слишком много или слишком мало, спит слишком много или спит недостаточно». Тот, кто умерен в еде, сне, труде и отдыхе, может, занимаясь йогой, избавиться от всех материальных страданий. Здесь в этой серии стихов говорится про материальное счастье, про то, что это такое. И мы про это, по-моему, уже говорили, но можно еще раз проговорить, чтобы понять. То есть понятие материального счастья – это то, что называется здоровый образ жизни. То есть духовное счастье, оно безграничное, оно может увеличиваться до бесконечности. В то время как материальное счастье, это вот такое, оно полосовое, то есть оно по определению имеет границы. То есть невозможно быть вот, то есть да, нам всем действительно хочется есть что-то, чтобы было что-то вкусное, красивое, там сладкое и так далее, но по определению оно имеет границы. Оно полоса, это полоса какая-то. Потому что если выходит, то есть, если, ну, например, Шрила Прабхупада сравнивает материальные какие-то наслаждения с солью. Если ее не доложить, оно будет невкусным. Если ее переложить, тоже будет невкусным. Точно так же, вот материальное счастье, да, нужно понимать, то есть это здоровый образ жизни. То есть слишком много плохо, слишком мало плохо. И это затрагивает все сферы, да, и интеллектуальную, эмоциональную, какие-то, то есть, что там социальную. Что еще, физическую. То есть должна быть некая норма. И вот эта вот природа материального счастья, она ограничена по определению. В то время как духовное счастье, счастье духовных взаимоотношений вечное с Господом, оно безгранично, ананда будхи вардана. И как раз здесь и говорится, для того, чтобы вот на уровне йоги, чтобы нас сильно не выводили из равновесия вот эти материальные вещи, те, кто достигли любви к Богу, им уже все по барабану абсолютно. То есть их эти вещи никак не волнуют. Реально их не волнует, живы они или мертвы, то есть вообще, вот, ну никак, вот вообще совсем, не до этого. Вот. Но для того, чтобы то есть продвигаться и ум очень сильно не возбуждался, очень важно вести такой упорядоченный образ жизни, что вот это есть материальное счастье, оно находится в рамках. Вот это вот, и тогда на этом фоне проще заниматься йогой. Вопросы есть по этому поводу? Чем отличается духовное от материального счастья? Духовное от материального чем? Только что говорил.
Вечность безгранична.
Духовное безгранично. А это ограничено. Окей. Движемся дальше, да? Или есть вопросы какие-то?
Дурацкий термин. Вот сегодня дурацкий вопрос. Сегодня был в христианском храме, батюшка говорил вот ровно о том же самом, о любви к Богу, о том, что мы очень заморачиваемся по материальным вещам, я, в принципе, поскольку я все уже много раз слышал, я примерно понимал, о чем он говорит, примерно. Но я примерно понимал, что для некоторых людей это вот, ну, полный непоняток вообще, что такое любовь к Богу, ну вообще о чем. Вы не могли бы пояснить, вот, что такое любовь к Богу? Вот это откуда вообще? И что человеку, вот вы сказали, ему уже ничего не волнует, как бы ему все равно жив он или мертв. Как с ним вообще можно тогда общаться, в принципе, что он может этой любовью поделиться или что? Вот, в чем она проявляется? Как бы, что это за человек, который наделен этим даром? Как он, что это вообще такое? У меня вдруг что-то такое, что такое любовь к Богу?
Это очень хороший человек, потому что то есть, когда ты с ним общаешься, с таким человеком, это ощущение того, что он абсолютно чистый, что он там, во-первых, где-то там с кем-то там внутри чего-то там такое, вот что-то такое происходит. И вместе с этим не то, что там внутри какой-то, не знаю, отморожен от этого мира, он здесь и с вами. То есть, внутри там есть какая-то очень хитрая тайна, причем она очень чистая. Вот эта чистота, она чувствуется совершенно. Вот, то есть во всех его словах, что он, как он ни говорил, то есть оно все, все проходит, что там есть какая-то внутри какая-то очень такая хитрая загадка, что-то очень чистое, чего вы, чего не понимаем, там какой-то внутренний мир, да, то есть это как вот, если посмотреть в глаза такому человеку, то это как вот, как иллюминаторы в духовном, там вот что-то там внутри, через эти глаза можно увидеть, там что-то такое происходит, что-то потрясающее, он видит, а ты не видишь, потому что ты снаружи. Вот, и поэтому это вот, то есть общаясь с таким человеком, ты испытываешь огромное вообще внутреннее легкость, огромное внутреннее удовлетворение, то есть вообще что-то совершенно потрясающее. Это совершенно действительно легкий, потрясающий, очень любящий, очень теплый человек, который действительно вот эта вот любовь, которая там внутри есть, вот что там все это такое происходит, непонятно что, она просто светится, она выходит из него, не сияет.
Таких людей
ну да. Ну, было бы желание. То есть, когда есть желание, то оно все и как-то реализуется. То есть, не мытьем, так катанием. Ну, если очень хочется, то уж точно все и получится. Тем более, это они хорошие люди, они же не скрываются, это они там не прячутся по пещерам, еще не вполне даже доступны. Да, если есть желание, даже самые неважно, достойные, они не смотрят на эти вещи. То есть оно, если очень хочется, то все происходит. Все. Да, то есть все происходит. За чего?
Занижать.
Не надо человека. А не важно. То есть это нормально, если мы считаем. На самом деле это очень нормально, если мы считаем, что мы недостойны. Но а что делать все равно? Даже недостойны все равно. Ну, все равно. Хоть и недостоин. Если достоин, то любой дурак сможет. А вот если недостоин, что делать?
Подобное притягивает подобное.
Не знаю. То есть подобное, конечно, притягивает подобное, но счастье заключается в том, что и неподобное притягивает, что Кришна притягивает всех. Вот. И даже неподобное, даже таких, как мы с вами. Поэтому это здорово. Это очень хорошая тема. Так. Чего еще здесь говорится? Здесь говорится как раз под этот контроль ума. И, то есть, вот, например, Кришна говорит, куда бы ни устремлялся ум, изменчивый и беспокойный по природе, йог всегда должен возвращать его под власть своего истинного «я». И вот это происходит в результате практики. Поэтому, дорогие друзья, так важно повторять мантру. И так важно читать книги, в которых про это говорится. Просто потому что ум, он как губка, он впитывает в себя все эти книги, эти святые имена. То есть, важно и то, и другое. То есть, важно повторять святые имена – потому что это практика, когда мы практикуемся просто с любовью повторять имена. А вторая вещь это читать книги, в которых описан реальность этого духовного мира, описаны эти духовные отношения. И их писал эти книги человек, для которого любовь к Богу это не просто вот некая там теоретическая вещь, про которую нам где-то там изучил. Это излияние чувств его сердца, это реальность, да, вот. Вот просто один к одному реальность. Поэтому мы пропитываемся этой реальностью, и точно так же те же святые имена, которые мы повторяем, та же Хари Кришна мантра, она наполняется жизнью, то есть наполняется многими-многими деталями, подробностями, которые так важны. Потому что в проявлении чувств очень важны мелочи. Маленькие-маленькие-маленькие вещи. В них вся суть. В них вся суть. Вот эта маленькая разница. Поэтому эта практика садхана-бхакти, она очень важная. И реально, то есть, ну, для тех, кто не знает, то есть она сводится действительно к тому, что повторять святые имена, преданные повторяют 16 кругов Махамантры на четках, это занимает там 1,5-2 часа времени. Преданные читают книги Шрилы Прабхупады, книги про Кришну, потому что это развивает вкус, аппетит приходит во время еды и следует каким-то ограничениям, просто потому что ограничить вот эти вот помехи, которые есть в духовной жизни, да, какие-то страсти, ограничения страстей, потому что от страстей ничего хорошего не бывает, то есть они, наоборот, ослепляют наш ум и делают нас своими рабами, вместо того, чтобы по-настоящему владеть своим умом. Поэтому вернуть ум на свое, на вот это вот состояние своего истинного «я» – это возможно, когда у нас есть вот эта позитивная духовная практика, очень много вообще, когда мы слушаем, это важно. Мы просто вспоминаем, да, реально, если, например, с утра мы там пролистали пару страничек Бхагавад-гиты или еще чего-то, то у нас есть о чем вспомнить. И какие бы нам всякие мысли в голову не приходили, мы можем просто вспомнить что-то классное, замечательное, и ум сразу успокаивается. Это то, как это происходит. И по мере практики, чем больше у нас этого духовного опыта, тем проще это становится делать. И с одной стороны проще, с другой стороны, всякие испытания, которые начинаем проходить, они становятся серьезнее. Поэтому, то есть, с одной стороны, проще, с другой стороны, в общем, уровень каких-то вещей, которые нам препятствия, по которым нам приходится проверять, становится все серьезнее. Ну ничего, нормально. Так, что-то дальше у нас говорится. Здесь говорится, что совершенный йог видит Господа, пребывающего во всех живых существах, а всех живых существ, пребывающих во мне. То есть, другими словами, он понимает, что Кришна всех любит, и в действительности все ищут, в конце концов, его, только не могут это понять. Опять, это именно сквозь призму вот этой самой любви, этих отношений с Богом. То есть, опять помним, что это уровень совершенства, на уровне практики мы стараемся так с помощью разума относиться к другим людям. То есть, да, когда мы практикуем с помощью разума вот то, как мы бы себя вели, если бы у нас была бы эта самая любовь к Богу, то наше сердце, наш внутренний мир, он перестраивается, там все эти анархи разгребаются и становятся естественным состоянием. Так, что еще у нас здесь говорится? Вопросы пока есть? Сейчас, давайте.
По поводу садхана бхакти. Преданные повторяют 16 кругов, преданные читают, что там по часу в день книги.
Ну, не обязательно по часу, может, ну, сейчас в Москве, если на работе работаешь, там выкроить час времени на книги, может, ну, хотя бы полчаса, может.
Ну, там вот я помню, допустим, я начинал, там, когда для меня 16 кругов было читать абсолютно нереально. Вот, ну, вообще никак, никаких условий. То есть, ну, нереально все. Сейчас, допустим, когда это реально, когда это нереально, к чему я планирую вообще, в чем суть вопроса варенья? Ум успокаивается. А бывает так, что ум, если начинаешь себя впихивать очень много садхана, то есть ты прям насильно, как вот, насильным не будешь, ум вместо того, чтобы успокаиваться, начинает беситься. То есть, видимо, хорошо все в дозах, и есть какой-то вот, ну, как бы, скажем так, путь, как вы в свое время тоже рассказывали, сначала делаешь на 50 сантиметров, потом на 75, потом на метр. То есть, можно ли не форсировать события, можно ли думать так, что все естественным образом, естественно, прикладывая какие-то, ну, скажем так, реальные для себя усилия, не переступая там через свои какие-то желания, или, там, не слишком себя зажимая, чтобы ум действительно успокаивался, чтобы ты спокойно шел этим путем, а не вот так вот, 16 кругов и не меньше, час и не меньше, там, если меньше, значит, ты плохой, в таком плане.
Это вообще не речь о том, кто плохой, кто неплохой. Все индивидуально. То есть, потому что у нас могут быть беспокойства, и они могут быть связаны не с духовной практикой, просто по жизни они у нас могут быть. Ну, сложная жизнь может быть, да. Результаты нашей прошлой греховной кармы. Поэтому куча всяких беспокойств. И что важно, очень важно общение. То есть, потому что все равно все эти материальные привязанности, духовные привязанности, все равно это вот все наши эмоции, да. И когда мы окружены хорошим общением, то ум успокаивается, то нам становится проще все, то есть как-то просветление приходит. Поэтому очень важно при любом раскладе иметь общение, общаться с преданными. Вот, и они будут напоминать, то есть они не будут, может, даже оставлять не будут, они будут как-то, да, может, даже ничего говорить не будут, просто находишься вместе с ними и понимаешь, что, ну, это же здорово. То есть как-то все естественно все происходит. И из всех видов практики самым важным все-таки считается повторение мантры. И там даже с каким-то ограничивающим принципом, да, может быть, сложным. Так или иначе, святое имя – это сам Кришна. Нама Чинтамани Кришна Чайтанья Раса Виграха Шудда Пурна Нитья Мукто Бинатва Нама Намино. То есть, да, это сам Кришна, но не отличный от Кришны. Это драгоценный камень, который исполняет все желания. Чайтанья Раса. Это святое имя, это сознание, и оно исполнено. Это живой вкус. Он действительно вот он постоянно какой-то свежий. Вот, да, Чайтанья Раса, олицетворение, не застывшее, оно живое. Чайтанья Раса Виграха форма. Шудда, оно чистое, пурно, полное, в нем есть все. Больше ничего не нужно. Ни тем, кто. Она абсолютно свободная от всех этих материальных заморочек. Поэтому эта практика, она очень важная, она самая важная есть. То есть вот такая. И нас вдохновляет общение с другими людьми, с другими преданными. Поэтому, когда человек повторяет святые имена, то все остальные вещи, они как-то святое имя в самом себе как-то все улаживает. Как-то все происходит.
У меня просто есть один уточняющий вопрос. Вот недавно Ажарик Кумар был, и он сам, как бы, ну, не знаете, как это, но он сказал, что мне для того, чтобы стать серьезным, потребовалось 10 лет. как-то, ну, как, вот теперь вы говорите, там, святое имя очень вкусное, там, 50, ну, вот, допустим, мед. Мед можно съесть там чайную ложку, а можно как креснуть баночку, как полулитра, как, и плохо станет. Я к чему клоню? То есть вот в этом настроении, в которое вы перечислили, допустим, начинающий человек, ну, или там в каком-то состоянии, духовном там, состоянии ума, может 4 круга, например, нормально прочитать, а дальше для нее это уже насилие становится.
Это все индивидуально.
То есть можно писать...
посоветоваться со старшим и выработать конкретную программу для себя. Ну, это индивидуальные вещи. То есть у всех в разной ситуации. Угу. Так, что у нас еще тут говорится? А, вот еще интересный вопрос. Здесь спрашивает о могучей руке Кришны. Вот. Арджуна спросил: «О Кришна, какова судьба неудачливого йога, который с верой шел путем духовного самопознания, но затем оставил его, пресившись мирскими удовольствиями, и не достиг совершенства? Разве человек, сошедший с пути йоги, не лишается всех духовных и материальных приобретений и не исчезает, подобно разорванному облаку, нигде не найдя прибежище? Это сомнение мучит меня, о Кришна, и поэтому я прошу тебя рассеять его. Лишь ты один можешь избавить меня от подобных сомнений». И Кришна ему отвечает: «О, сын Притхи, йогу, вершащему благие дела, не грозит гибель ни в этой жизни, ни в следующей. О, мой друг, зло никогда не одолеет того, кто творит добро. Йог, не сумевший достичь совершенства после смерти, долгие годы наслаждается жизнью на планетах, где живут благочестивые существа, а затем рождается в семье праведников или богатых и знатных людей. Или он появляется на свет в семье людей, глубоко постигших духовную науку. Редко кому в этом мире выпадает такая удача. Тогда, о потомок Куру, в нем просыпается божественное сознание, которое он развил в предыдущих жизнях, и он снова начинает заниматься йогой, стремясь достичь совершенства. Благодаря этому божественному сознанию в нем само собой просыпается влечение к практике йоги. Такого йога, стремящегося к духовному знанию, не привлекают какие-то ритуалы и обряды религиозные. Он искренне занимается практикой йоги и в конце концов, спустя много жизней, полностью очищается от материальной скверны, обретает духовное совершенство и достигает высшей цели. Йог намного превосходит аскета, философа и человека, стремящегося к плодам своего труда. Поэтому у Арджуна, невзирая ни на что, стань йогом. А из всех йогов тот, кто всегда погружен в мысли обо мне, пребывающем в его сердце, и исполненный непоколебимой верой, поклоняется и служит мне с любовью, связан со мной самыми тесными узами и достиг высшей ступени совершенства. Таково мое мнение». То есть вот это где-то в Бхагаватам есть стих, где говорится, что тот человек, который обрел духовный вкус, который соприкоснулся с преданным служением, он никогда не сможет забыть этот вкус, он никуда не денется. Вот эти вот просто духовные эти впечатления, они настолько глубоки, настолько есть, что они не уходят. Они могут быть опять присыпаться каким-то там мусором сверху. Но с течением, с практикой, с течением времени они уйдут. Поэтому тот, кто... вот эти вот духовные обретения, они постоянно накапливаются из жизни в жизнь. Поэтому все те, кто занимается служением сейчас, это результат какой-то практики преданного служения с прошлой жизни. И Кришна описывает, что кто вот самый лучший йог. Да? Вот, самый лучший йога. То есть йога – это действительно то, с чего мы начали говорить сегодня, это связь с Господом. Это основные темы, которые есть в 6 главе Гиты. А какие-то вопросы, может быть, мы хотели еще обсудить?
Может быть, последний момент, который
Угу. Да, время у нас есть, не вопрос. Что именно?
А вот это судьба. И последний стих,
особенно. Угу. Про последний стих мы уже говорили, потому что на самом деле, когда говорится про связь с Богом, это про последний стих, то это может быть тоже немножко по-разному. Да, можно просто, вот, то есть один из вариантов, это который можно просто как-то созерцать, да, какое-то такое созерцательное, пассивное отношение. Так называемый шантараса. Но, может быть, что-то. Но Кришна говорит, что из всех видов вот тех людей, которые действительно связаны со мной, тот, кто не просто вот, ну, как-то вот там созерцает, как-то пассивно находится, а тот, кто очень тесно связан. Когда эти отношения очень близкие, он самый, самый замечательный из всех йогов. Вот мы говорили уже, это про, про форму йоги. Что такое йога? Связь. Связь может быть тоже разная, в это может разное вкладываться. Это одна тема. А вторая по поводу того, что, что происходит с теми, кто не доходит до конца по этому пути. Реально, да, то есть здесь, поскольку эта глава посвящена вот такой медитативной практике в основном, то поскольку в ней она достаточно пассивная, да, то есть здесь, там не так много, что есть, мы как-то медитируем что-то, то, в принципе, процесс духовного продвижения довольно-таки медленный. В противоположность этому, бхакти-йога, непосредственно йога активного, когда мы занимаем все органы чувств, все в преданном служении, ну, стараемся, насколько я понимаю, она действует быстрее. Поэтому все процессы, которые здесь описываются в течение там, многих каких-то жизней, для преданного они протекают часто быстрее. И я, то есть периодически то есть, происходит так, что человек начинает заниматься практикой преданного служения, он начинает повторять мантру, ему это нравится, он начинает там, что-то делать, заниматься практическим служением, общаться с преданными. И все очень здорово происходит, но так или иначе, поскольку чувства, они сильные, то есть какие-то внутренние глубинные привязанности всплывают, да, и он может отойти в сторону. Он может там прилетиться какими-то материальными вещами, и практически видно, что он там может чуть ли не забыть и про Кришну, и про все, что хочешь. Но происходит также и другое. Проходит какое-то время, и низший вкус, вот эти вот материальные все вещи, они не приносят удовлетворения. Да, то есть они не приносят никакого удовлетворения. Наоборот, они подобны, не знаю, там, укусам, не знаю, это как вот как материальные наслаждения сравнивают с тем, когда мы пытаемся получить, есть мед, и мы лезем в улей, и там пчелы, они жалят и кусают, поэтому ну, вроде сладкое, но все равно колется, все равно жалится. И в конце концов человек, он просто разочаровывается реально опять в этих вещах, он возвращается назад. И просто когда люди приходят, они возвращаются назад в сознание Кришны, и они просто берутся за голову, сидят и думают, Господи, что это вообще было? Это какие-то несколько лет в моей жизни был просто какой-то бред вообще, какое-то кошмарное существование. Что я там делал? Совершенно непонятно. То есть реально это происходит быстрее. То есть если смотреть на практике, для тех, кто по милости Прабхупады, тех, кто занимается бхакти-йогой, вот по крайней мере вот по жизни, это происходит быстрее, это протяжении одной жизни. Даже если человек отходит, он все равно потом возвращается. Говорится, что да, когда у Шрилы Прабхупады было около 5000 учеников, и когда Шрила Прабхупада ушел, ставил тело, то многие из них они поуходили, вернулись обратно к материальной жизни. Но сейчас вот преданно рассказывать, да, сейчас уже им всем под 60, то есть как раз время, когда потихонечку начинают тела оставлять все, там, ну, где-то там от 55 до 70 лет. И рассказывают, что они возвращаются, они приезжают, то есть они приезжают в святые места, и реально, они становятся настолько серьезными, просто вот все эти материальные вещи, они просто уходят, и они становятся удивительными, серьезными, они действительно оставляют тела в сознании Кришны. То есть, потому что, ну, понятно, что там, когда время начинает тикать, там, ты чем-то заболеваешь, и все, понятно, то есть, куда все это, что совсем с этим делать, все это фигня полная, надо это больно. Поэтому какие-то, да, старость, она благоприятна для духовной практики. И это реально то, что происходит, то есть не то, что там в какой-нибудь там следующей жизни, люди действительно, то есть они совершенно в ясном, в чудесном сознании, то есть пребывают там какие-то последние дни, не только последние годы, может быть, да, как, например, там про та же Малати, вот она одна из первых учениц Прабхупады. То есть она очень много тесно общалась с Шрилой Прабхупадой, потом у нее была какая-то совершенно странная, страшная судьба, когда она каким-то образом уже после ухода Прабхупады, она, в общем, через какое-то время она оказалась содержательницей публичного дома. Вот, и, то есть, она там энное количество, то есть, много лет она вот занималась этой деятельностью, и потом, в какой-то момент она заболела СПИДом, и оно сработало. И, в общем, в результате этого она вернулась обратно, и весь свой публичный дом она тоже привела в сознание Кришны, всех сотрудниц, так сказать. И, то есть, она уже много лет является одним из лидеров движения, совершенно замечательный человек. То есть, ну, всякое бывает, и действительно, то есть, надо всегда быть очень осторожным, никогда нельзя быть самодовольным, потому что совершить какие-то оскорбления, что-то можно сделать, и можно там забудешь, что такое Хари Кришна. Но все равно потом время проходит, и все равно люди возвращаются. Это происходит, именно и могущество практики святого имя такое, что на практике, это оказывается, там не на много-много-много жизней, как описывается здесь, а вот в течение одной жизни. Бхакти-йога является совершенством карма-йоги. Есть разные уровни карма-йоги. На каких-то первых плодах, да, то есть карма-йога означает, она может много чего означать. Карма-йога может означать, когда у нас есть желание что-то сделать, когда у нас материальное сознание, в общем-то, я что-то делаю. Но также присутствует духовная вещь, когда мы посвящаем плоды своего труда, мы сперва что-то сделали, вот, потом посвящаем плоды своего труда Кришне. Это уровень сакама карма-йоги, то есть карма-йоги с материальными желаниями. Есть уровень нишкама карма-йоги, когда мы просто делаем что-то из чувства долга и опять-таки потом посвящаем плоды Кришне. Это когда нету материальных желаний, но тоже что-то делаем. И теперь есть, собственно, бхакти-йога, это когда мы, как Кришна говорит Арджуне в Бхагавате, мама ну смараюдвича. То есть когда все время, то когда мы все это делаем, мы это делаем, думая о Кришне. То есть когда и процесс, и результат, когда нет никакой разницы. То есть мы и когда делаем что-то такое, мы думаем о Кришне, думаем, вот я это делаю для Кришны, то есть вот Кришна, он такой. То есть мы все постоянно постоянно о нем думаем. И когда мы получили результат, мы тоже о нем думаем, поэтому никакой нет разницы, мы добились результата или не добились результата, все равно мы все время находимся в сознании Кришны. Вот это вот совершенство карма-йоги, что ли. То есть высшая ступень карма-йоги, высшая ее фаза, это бхакти-йога.
Говорят, деньги ты заработал, допустим, пожертвовал, он там накосячил столько всего, что, ну, то есть там всегда сейчас очень смешанная карма. Он берет только, как сказать, принимает только благочестивые поступки, которые можно пожертвовать, или заодно и все остальные.
Кришна принимает все, но реакции мы огребем.
Классно, то есть благочестие мы как бы отдали, а реакции мы огребем, да?
Мы не благочестие отдали. Кришна, мы даем не благочестие, Кришна принимает нашу бхакти. То есть за благочестие, за соответствие с тем, благочестивые это или греховные поступки, мы будем страдать и наслаждаться. Ну, то есть оно там может как-то уменьшиться, это наши вещи. А то бхакти, вот сколько, это вещь, которая не благочестие и не это самое, это бхакти, да. То есть человек, ну, реально бывают ситуации, да, я просто помню, 93-й год, я ездил со своим Гуру Махараджем, это Свердловск, Челябинск, это уральский регион. И тогда реально там местные мафии, они привлекли сознание Кришны. Конкретно, я помню, когда мы приехали, там был князь, он встречал. Это был страшный человек совершенно. Да, вот там мы приходим в аэропорт, и, значит, он падает в поклоне, в черном, в кожаном, во всем, со стеклянными, под наркотиками глазами. Просто страшный человек. Ужас берет. И он приносит поклоны духовному учителю. Вот, соответственно, я помню, там был Лев Ульянич, он сейчас сидит где-то, вот, тяжелая карма, такие люди, как правило, не удерживаются, то есть, да, он, потом многие из них, они перешли в шиваиты, насели на наркотики, и, то есть, ну, вот сейчас он действительно, то есть, он там сидит где-то чего-то за что-то, но я помню, то есть, он там возит Махараджа, и, то есть, говорит, вот там кто-то против кришнаитов, вот я его хотел повесить на этом мосту. Это на самом деле, это правда, то есть, это эти люди не шутят, это бандиты просто, вот, ну вот конкретные совершенно бандиты. То есть, поэтому, да, они что-то жертвуют, поэтому, вот, то есть, насколько это благочестивые, то есть, карма, то, что они жертвуют, очень сомнительно, но, тем не менее, Кришна принимает их бхакти, а вот зато благочестивые ли это или греховные, во-первых, они очищаются до какой-то степени все равно, да, то есть, в любом случае, но реакции, они все равно какие-то приходят, вот я помню, так что такое тоже бывает, но Кришна, он ценит нашу бхакти.
А почему, кстати, вот реакция приходит, если, в принципе, предался, у тебя, по идее, людей, ну, не должно быть.
Не получается. Просто если у нас очень сильная, ну, очень сильная бхакти, да, например, когда история про охотника Мригари. Когда Нарада Муни однажды шел по лесу, и он вдруг видит, он увидел, как животные какие-то, да, лежат они смертельно ранены, просто вот в агонии бьются, и он, поскольку Нарада Муни великий преданный, то ему настолько больно было все это видеть, он шел то олень, то белочка какая-то, то птица какая-то, пронзенная стрелой в таком виде. И он, ну, поскольку он великий там святой, он там что-то сделал, и они вернулись к жизни. И вдруг из-за дерева выходит какой-то черный человек, такой, то есть такого, в смысле, такой весь, вот, не страшный, не вот какой-то злобного вида совершенно. И он говорит, кто ты такой, почему ты, что ты делаешь с этими животными? А, то есть, да, ты распугал всех животных, он Нараде говорит. И он говорит, ты знаешь, на самом деле, у меня к тебе вопрос есть, я сейчас уйду, но ты мне скажи, просто, почему ты их, животных, не убиваешь сразу, почему ты их вот так смертельно ранишь, чтобы они мучились? Говорит, а мне это доставляет огромное удовольствие. То есть так вот поступали мой отец, мой дед, это наши так семейные традиции, так сказать, это вот наши, ну, вот. И тогда он сказал, что ты знаешь, что ты, говорит, что ты будешь за все, ты будешь страдать. И он с таким состраданием сказал ему, что вот это вот сострадание, да, Нарада Муни, оно просто оставило огромную глубокую самскару в сердце этого человека. И он ему сказал, что... А что мне делать? Он сказал, что я тебе скажу, что делать, ты должен выбросить свой лук, сломать лук. Он сказал, ну как, на что я жить-то буду, я больше ничего делать не умею. Он сказал, не волнуйся, я тебя прокормлю. Он сломал лук и, то есть, сказал ему, вот он там садись в хижине, повторяй Хари Кришна мантру. Все было нормально, потому что все кругом обалдели, что такой жуткий человек стал святым там за полдня. И все ему там, поскольку святым приходит не с пустыми руками, его там завалили едой вообще, поэтому проблем никаких не было. И просто вот этот случай, да, когда действительно очень-очень греховная карма, очень греховная, и очень греховный человек, очень. Но тем не менее, вот эта самскара, она настолько глубокая, благодаря общению, оказалась, что она вытесняет все остальное. Но если эти самскары духовные недостаточно глубокие, что как правило бывает, да, как правило, то есть это опыт, то все равно греховные поступки, это, ну, это не то, чтобы там, мы же говорили, что это не то, что там Боженька пальцем грозит. Это, естественно, некие внутренние противоречивые вещи, это просто внутренний психологический противоречивый комплекс, который там остается, от них никуда не деться. То есть, и они, естественным образом, приносят свои плоды. Если есть бхакти, да, они, то есть они могут оттесняться, они могут, то есть мы можем не так сильно на них вестись, в конце концов, поэтому плоды будут не такими сильными, да. Кришна потом вмешивается каким-то образом, то же самое еще личного, то есть в жизнь своего преданного. Оно все как-то уменьшается, все эти вещи. Но, тем не менее, ну, так вот просто устроено, да, вот ум такой есть, то есть что-то совершаете, и самскары там отпечатываются, благочестивые или же греховные, поэтому приходит или наслаждение, или страдание. Ну, так и есть.
А можно тут вопрос в связи вот как раз с прошлыми этими вещами, вы когда рассказывали, что вот эти самскары противоречивые, они как раз рождают те самые проблемы, которые нас притягивают. Ну, то есть это все как бы внутри нас, вот эта карма. Это не то, что там кто-то злазывает, там,
ну, да.
Самое, типа, это все внутри нас. А вот если у человека нет никаких противоречий, он кого-то кинул и нормально. То есть,
это противоречие.
Ну или там кто-то видит, что страдает, он видит, а он в этой ситуации наслаждается, не
противоречит. Это противоречие. Он неконгруентно себя ведет, потому что человек в чистом сознании себя бы так не вел. Потому что это противоречие внутреннее. Так, это неестественно. Это противоречит природе души.
А можно еще вопрос? Вот здесь в этой главе сейчас было два варианта рассмотрены. Человек после смерти, неудачливый йог. Может, у него два шанса. Либо на райские планеты там долго наслаждаются, потом возвращаются как бы в колесо самскары, ну, в зависимости от того, что там у него осталось какое-то благочестие духовное, идет этим путем, либо там падает дальше, либо идет дальше. Ну, то есть, и второй вариант, сразу рождается в благочестивой семье, где духовное знание практикует. Это он как, это вот этот йог такой незадачливый, он сам выбирает этот путь?
Там, я просто пропустил, что в скобочках было написано, там говорится, что если человек достаточно зрелый духовно, тут рождается в семье те, кто, ну, где и так уже все есть. Если нет, он рождается просто в благоприятной ситуации, где ему не нужно особенно прилагать много усилий ради материальных вещей. Да? Потому что люди с плохой кармой, им приходится работать там, как ишакам. То есть они буквально, они же живут в тамагуне, еще какие-то вещи, они просто с трудом выживают. И просто сложно очень, очень сложно, то есть очень ум очень сильно погружен в эти материальные все вещи. Поэтому человек рождается в благочестивой семье, где, ну, вот, проблем у тебя особых нету.
У меня даже такое ощущение, что нравится, морочиться, как бы. Я считаю, что должна быть заморочка с бедными. Без заморочки.
Ну, это, почему люди бедные? Потому что у них сознание такое. Не потому что, потому что здесь тысячу разных способов, чего и где, как это сознание такое. Почему люди бомжи? Потому что у них сознание бомжи. Не потому что они. Это внутреннее состояние.
А, вот еще вопрос с этим преданных вот обсуждали, что если попасть на райские планеты, а сейчас у нас же это как бы вкрапление сати-юга, юги в кали-югу, то можно пролететь, это был бы счастливый момент, потому что на райских планетах жизнь долгая, и когда ты сюда вернешься, здесь уже будет в лучшем случае, там, в худшем случае разгар кали-юги, а в лучшем случае там следующий сати-юг. Но все равно вот это вот как бы той милости Господа Чайтани, которая вот сейчас вот она у нас есть тут, ты уже не получишь, поэтому лучше как бы не рождаться на райских планетах. Это как-то можешь откомментировать?
Могу. Как я уже говорил, вот практика показывает по наблюдению, да, все вот эти процессы, то, что здесь описывается в течение энного количества жизней, как правило, наблюдаешь, что не происходит с людьми на протяжении одной жизни. И часто можно видеть, да, человек начинает распространять книги, многие, то есть, да, время проходит, они очень хорошо материально живут, они живут на райских планетах здесь и сейчас, не в следующей жизни, уже здесь. И точно так же после всех этих райских планет они потом возвращаются к преданному служению. В конце концов, потому что это вкуса не приносит. Такое, то есть это можно, мы можем более практично смотреть на вещи, наверное, потому что сейчас есть милость Господа Чайтани, потому что сами по себе методы более сильные, метод Санкиртаны. Кстати, в следующее воскресенье мы будем говорить о распространении книг. Это будет что-то. Ну, я вышлю в рассылку. Вот мы сделаем программу, посвященную распространению книг Шрилы Прабхупады. Просто сами по себе методы, они более эффективные, более действенные. И такое ощущение на практике, да, что все эти процессы, вот, там, падение какого-то еще и возвращение, они все происходят на протяжении одной жизни, не видны. Поэтому это нечто более применимое к нашей ситуации. Ну что, давайте-то споем Гауру Арати, потом попоем Киртан, какой-нибудь классный. У нас сейчас и до 7, и в 7 часов Яги проведем. Сегодня Экадыши, так что... Можно петь, плясать. Гранта Раш Шримад Бхагавад Гита Ки, Шрила Прабхупада Ки, Гуру Премананде.